Глава 29. Спрогио, 1955 год. Копенгаген, сентябрь 1987 года. На набережной стояла стайка девушек, махавших им руками, словно Рита и Нета являлись их долгожданными подругами. Они столпились, как дети, хлопая в ладоши, смешливые и чистенькие. И Нета не понимала их реакции. Почему, черт возьми, они улыбаются? Лодка из Нюборга была ведь не спасительным плотом, никаким не Ноевым ковчегом, приплывшим, чтобы забрать их всех и отвезти в безопасное место. Как раз наоборот, судя по тому, что она слышала, эта лодка была их проклятием. Нета посмотрела через поручни на размахивающие руки и маяк на высоком холме, на группу зданий с красными крышами, желтыми стенами и множеством окон, которые словно глаза обозревали ландшафт и жалкие человеческие фигуры. Дверь отворилась, и некрупная, но осанистая фигура вышла на середину лестницы и взялась за перила. Может, это был адмирал, наблюдающий, как его флот в целости и сохранности заходит в гавань, а может, королева Спрогио проверяет, все ли идет как положено? Та, что решает здесь все без исключения.
«У вас есть сигареты?»
Вот что первые крикнули девушки. Одна уже забралась на причал и устроилась на деревянных мостках с протянутой рукой. Если ожидался какой-то лакомый кусок, она претендовала на него первая. Девушки обступили вновь прибывших с гусиным гоготанием. Они называли свои имена, тянули к новеньким руки. Нетта с беспокойством посмотрела на подругу. Та, напротив, чувствовала себя уверенно. У Риты были сигареты, и они проложили ей дорогу на самую вершину иерархии. Она подняла пачки над головой и, продемонстрировав угощение, быстро спрятала его в карман. Так что не было ничего удивительного в том, что все внимание досталось ей. Нета поселили в комнате под самой крышей. Одно единственное окошко в наклонном потолке было ее связью со свободным миром. Стояла промозглая погода, и ветер проникал сквозь щели оконной рамы. Две кровати да скромный чемоданчик девушки, что делила с ней комнату. Если бы не распятие и две небольшие картинки с изображениями неизвестных Нетта кинозвезд, комнатушка вовсе не отличалась бы от тюремной камеры. Рядом располагались такие же каморки, сразу за дверью находился ряд умывальников, где девушки мылись. Все свое детство Нетта проработала в сарае с навозом, но никто не смог бы назвать ее нечистоплотной, так как она привыкла усердно тереть руки жесткой щеткой, а все остальное тело – мочалкой. «Черт возьми, ты самая чистая девушка на свете!» – всегда говорил Тагги. Однако здесь процесс умывания происходил в дикой суматохе, и трудно было совершить данное действие как положено. Все девушки стояли у раковин одновременно и умывались с голыми торсами, имея на все про все 5 минут. Опять те же самые мыльные хлопья, что и в брайнинге. От них волосы становились жесткими, как солдатская каска. К тому же после такой процедуры от тела воняло еще хуже, чем до мытья. Остаток дня проходил под бой курантов. В строгом распорядке, с криками, ходьбой строем и непременными понуканиями. Так что Нета возненавидела все, что было связано с этим местом, и по возможности держалась в одиночестве. Так было в ее приемной семье. Так оказалось и здесь. Преимущество заключалось в том, что на острове она могла оплакивать свою долю в спокойствии и мире. Но на всем тут лежала беспросветная печаль. Отсюда она не выберется никаким способом. Возможно, какая-то добрая душа из числа персонала или хорошая подруга и сумела бы скрасить такое существование. Но женщины, присматривавшие за ними, были грубыми и авторитарными, а Рита занималась своими делами. Она не бездействовала, она жульничала и извлекала для себя выгоду, так что мало-помалу продвинулась на верхушку системы и, наконец, взошла на трон, как королева весьма узкого круга подданных. Кровать рядом с Нетта принадлежала простодушной девушке, постоянно болтавшей о детях. Кто-то подарил соседке куклу, и она повторяла вновь и вновь, что если будет хорошо заботиться о ней, то в один прекрасный день у нее появится и свой ребенок. С этой нормально поговорить было невозможно, в то время как многие другие воспитанницы были довольно смышленными, Одна, например, очень хотела читать, но персонал только подсмеивался над ней. «Это роскошь», — говорили они и отправляли ее на работу. Нета тоже работала. Она попросилась в конюшню, но ничего не вышло. Пока Рита большую часть дня проводила в прачечной, кипятила белье и болтала с другими девушками, Нета стояла на кухне, чистила овощи и драила кастрюли. Уставая и начиная работать медленнее, то и дело, глядя в окно, она подвергалась нападкам со стороны не только персонала, но и других воспитанниц. И когда одна из них однажды пригрозила Нетте ножом и толкнула на пол, та в ответ бросила обидчице в лицо раскаленную крышку котелка. Именно из-за этого у Нетте состоялась первая беседа с директрисой. Заведение и директриса были друг другу под стать. Холод и строгая упорядоченность. Шкафы с архивными папками с одной стороны, подвесные полки с другой. В архивах размещались рядами судьбы, каждую из которых было удобно в любой момент вытащить, взвесить, оценить и выкинуть вон.
«Говорят, ты творишь беспорядки на кухне», — сказала директриса, подняв указательный палец.
«Ну так переведите меня на конюшню, я больше не буду творить беспорядков», отвечала Нета, следя за пальцами директрисы, постукивающими по столу.
Эти руки и пальцы были окном в мир. «По ним можно было прочитать мысли начальницы», говорила Рита. «А то и было виднее, ведь она являлась здесь частым гостем». На Нета уставились холодные глаза.
«Нета, ты должна понять одно. Речь не идет о предоставлении неких привилегий, призванных облегчить твою жизнь. Такие, как ты, должны понять, что, несмотря на ваши дурные характеры и пустые головы, вы здесь для того, чтобы научиться вести себя по-человечески, а не по-звериному, как было раньше. Понятно?»
Нета тихонько, безотчетно покачала головой. Но директриса заметила, и пальцы на столе замерли.
«Я могла бы расценить это как дерзость, Нетте, и все же предпочту списать на твое скудоумие, недалекость и тупость».
Она выпрямилась в кресле. Ее фигура была нескладной, явно не та женщина, на какую оборачиваются мужчины.
«Я перевожу тебя в рукодельную комнату. Пускай несколькими месяцами раньше, чем нужно, но на кухне тебя больше не будет».
«Ладно», — сказала Нетте, потупившись.
«Рукоделие едва ли будет хуже», — подумала она, но ошиблась. Сама работа была довольно сносной, невзирая на то, что девушка толком не умела ни подшивать простыни, ни плести кружева. Самым ужасным было вынужденное тесное общение с воспитанницами, сидеть в помещении, наполненном их болтовней и склоками. Только что они могли быть лучшими подругами, а через мгновение превращались в злейших врагов. Нета прекрасно знала, что на свете существует многое, о чем она не имеет ни малейшего понятия. Места, события, самые обыкновенные вещи. Однако она не умела читать и привыкла к крохам информации о мире, которые изредка узнавала от кого-нибудь. Но ей еще не приходилось существовать с таким количеством людей. Как же они все любили болтать. В общем, у нее прекрасно получалось отключаться, но только не в комнате для рукоделий. И тривиальные глупости, какими девушки наполняли пространство, сводили ее с ума. По 10 часов ежедневно.
«Милая сладкая Грета, не подкинешь-ка сюда вон ту катушку?» просила, к примеру, одна из них.
А эта самая Грета сердито кричала в ответ.
«Ты считаешь меня своей прислужницей, слюнявая тварь?»
Таким образом, интонации могли меняться каждую секунду. И все, кроме Нета и девушки, подвергшиеся всеобщим нападкам, смеялись. Звучали гневные слова, пока воспитанницы вновь не примирялись, начиная пересказывать друг другу одни и те же истории. Девушки сетовали на нехватку сигарет, перешептывались о симпатичных мужчинах на лодках и рассказывали друг другу жуткие истории о враче с ножом из Корсера. Больше тем для разговоров не было.
«Я сойду с ума на этом проклятом острове!»
как-то шепнула Нета Рите во дворе перед обедом. И та, оглядев ее с ног до головы, словно Нета представляла собой товар у бакалейщика на полке, сказала:
«Попробую добиться, чтобы нас поселили вместе.
Тогда и попытаюсь тебя немного развеселить». В тот же вечер соседку Нетте повезли в больницу Корсюра. Говорили, что она будто бы слишком близко подошла к котлу в прачечной и что сама виновата, что она глупая и неуклюжая и всегда думает о своей кукле. Ее крики были слышны в швейной и ткацкой комнатах. В общем, Нетте посетила дурное предчувствие. После того, как Рита переехала в комнату Нетте, смех на короткий период вернулся в ее жизнь. Смешные истории звучали еще смешнее из уст Риты, тем более она прекрасно их запоминала. Однако общество новой соседки имело свою цену, и в первую же ночь Нетте узнала, что это за цена. Нетте протестовала, однако Рита была сильной, и после того, как она заставила Нетте задыхаться от наслаждения, та смирилась со своим положением. «Держи рот на замке. Если об этом станет известно, тебе конец. Ясно?» Нетте было ясно. Рита была не только физически сильной, но и гораздо более волевой, чем Нетте. Несмотря на то, что Рите не нравилось пребывание на острове, она предчувствовала новую жизнь, причем прекрасную. Рита знала наверняка, что когда-нибудь все будет по-другому, и, работая над достижением цели лучше, чем кто бы то ни был, устраивала свою текущую жизнь. У нее была самая хорошая работа, она первой садилась за стол, в свое удовольствие курила сигареты за прачечной, развлекалась с Нетто по ночам, а все остальное время являлась королевой среди девушек. «Откуда ты берешь сигареты?» Время от времени интересовалась Нетто. Она так и не получила ответа на свой вопрос, вплоть до одной весенней ночи, когда тайком увидела, как Рита поднимается с кровати, натягивает одежду и осторожно проскальзывает за дверь. «Сейчас на весь дом затрезвонит сигнализация», — подумала Нетта, так как в каждую дверь был вмонтирован небольшой штифт. Он выскакивал, когда открывалась дверь, и звенел колокольчик, призывающий персонал, после чего следовали крики, пощечины и побои. А затем и прогулка в одну из комнат для размышлений. Карцер. Однако колокольчик не зазвонил, потому что Рита зажала его кусочком металла. Когда соседка вышла из комнаты, Нетта поднялась с постели и рассмотрела изобретение Риты. Это была всего лишь особым образом согнутая металлическая штучка, заходящая в отверстие со штифтом, когда открывалась дверь. Вот так просто все оказалось. Нетте потребовалось менее 10 секунд на то, чтобы одеться и с выпрыгивающим из груди сердцем выскользнуть вслед за Ритой. Стоило заскрипеть половице или дверной петле, и все силы ада обрушились бы на девушек. Однако Рита двигалась осторожно. Добравшись до выхода на улицу, Нетте обнаружила, что дверь не заперта. Рита и тут нашла нужную отмычку. Она увидела, как подруга молниеносно проскользнула мимо курятника и далее к полям, словно соседка знала наизусть в этой темени каждый камень и все затопленные канавки. Несомненно, Рита направлялась к свободе. Так девушки называли небольшой домик на самой западной точке острова. Именно там примерным воспитанницам разрешалось проводить дневные часы в период так называемой «выходной недели». В давние времена это строение называлось «чумным домом», так как туда сажали зараженных чумой моряков на карантин. И Нетте той ночью увидела, что чумным дом оставался до сих пор. Рядом с домиком на берег было вытащено несколько небольших лодок с сетями и ящиками с рыбой, а внутри свободы мерцал свет от пары керосиновых ламп. Как можно осторожнее Нетте подобралась вплотную к домику, заглянула в окно, и открывшееся зрелище потрясло ее. С одной стороны небольшого обеденного стола лежали несколько блоков сигарет. С противоположной стороны стояла Рита, наклонившись и упершись руками в столешницу. А ее голый зад был так сильно отставлен, что мужчина, пристроившийся к ней, мог легко вонзать в женскую плоть свой половой орган. В своей очереди ожидали еще двое мужчин. Их лица раскраснелись, они не отрывали глаз от происходящего. Это были три рыбака, и того, что стоял справа, Нетте знала очень хорошо. Это был Вигго. Нетте сразу узнала голос Вигго, прозвучавший в домофоне, и принялась ожидать его с колотящимся сердцем, прислушиваясь к шагам на лестнице. Открыв дверь, Нетте уже поняла, что ей предстоит дело потруднее, чем предыдущие два. Он мрачно поздоровался и проскользнул в коридор, словно уже бывал здесь раньше. Вигго все еще оставался красивым мужчиной, который мог пробудить чувства, как тогда в парке аттракционов. Прежде обветренная кожа истончилась, волосы поседели и были шелковистыми на вид. Настолько мягкими, что Нетте захотела запустить в них свои пальцы, когда он будет мертв.